эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 13 января. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси прошла конференция, организованная Ассоциацией адвокатов Грузии. Заключенный Теймураз Джарапов, которого помиловал президент де-факто Республики Южная Осетия, вышел на свободу. Тема паспортизации остается основной в самопровозглашенной Республике Абхазия. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Пан Ги Мун призвал лидеров Ирака выяснить причины насилия, охватившего страну. Правозащитная организация Human Rights Watch выступила с заявлением для журналистов, освещающих Олимпийские игры в Сочи. В сирийском городе Хомс при минометном обстреле погибли не менее 19 человек. Находящийся с визитом в Багдаде генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал лидеров Ирака выяснить причины насилия, охватившего страну. Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики, Пан Ги Мун заявил, что нужно обеспечить условия, чтобы никто не оставался в стороне, чтобы существовала политическая и социальная сплоченность и шел эксклюзивный политический диалог. В ходе двухдневного визита в Ирак глава ООН намерен провести переговоры со спикером парламента Ирака Осамой Аль-Наджафии, вице-президентом Худайром Аль-Хузаи и министром иностранных дел Хашияром Дебари. Визит Пан Ги Муна в Ирак проходит на фоне вооруженного противостояния в провинции Анбар между правительственными силами и боевиками. В начале января боевики, связанные с Аль-Каидой группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте, захватили значительные территории в двух городах провинции Рамаде и Фалуджи. Несмотря на то, что правительственным силам удалось вытеснить экстремистов из большинства районов, бои в провинции Анбар продолжаются. В понедельник в южной части Рамади произошли столкновения между боевиками и сотрудниками полиции, пытавшимися возобновить работу полицейского участка в районе Шумайхар. Бои также шли в селении Аль-Халидия, расположенном между Рамади и Фалуджей. Правозащитная организация Human Rights Watch выступила с заявлением для журналистов, освещающих Олимпийские игры в Сочи. В документе говорится о рисках, с которыми сталкиваются работники СМИ, и о повсеместном нарушении прав человека, что, как подчеркивают правозащитники, противоречит олимпийским ценностям. Human Rights Watch отмечает, что, несмотря на то, что российское правительство надеется на улучшение имиджа страны, подготовка к играм сопровождалась нарушениями прав человека, включая репрессии против медиа и институтов гражданского общества. Авторы заявления сообщают, что при подготовке к играм имели место эксплуатация и нелегальное задержание и депортация строителей-мигрантов, а также насильственное выселение жителей города. Human Rights Watch также подвергла критике принятый в России закон о запрете гей-пропаганды, который является дискриминационным по отношению к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Эхо Кавказа. Новости.
Организаторы бойкота Евросети обратились с открытым письмом к ее акционерам с просьбой вмешаться в конфликт, разгоревшийся из-за гомофобного высказывания креативного директора Евросети Ивана Охлобыстина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Возмущенные предложением Ивана Охлобыстина бросать геев в печь, активисты 20 ЛГБТ-организаций России объявили бойкот Евросети, чье руководство не отмежевалось от высказывания своего креативного директора и отказалось его увольнять. Сначала было направлено письмо в корпорацию Apple с призывом не сотрудничать с Евросетью. Следующим шагом кампании бойкота Евросети стало письмо к ее акционерам – Вымпелкому, Билайн и Мегафону, которых призывают восстановить дела. Деловую репутацию Евросети. Кроме того, идет сбор подписей за увольнение Ивана Охлобыстина. Их собрано уже более 7 тысяч. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В сирийском городе Хомс при минометном обстреле погибли не менее 19 человек. Информацию об этом передало сегодня государственное информационное агентство САНА, а также сирийская правозащитная группа, базирующаяся в Великобритании. По сведениям САНА, обстрелу Хомса вечером воскресенья подверглись два квартала, которые контролируют правительственные войска Гута и Карм-аль-Шами. Ответственность за гибель людей Дамаск возложил на террористов. Этим словом власти, как правило, называют повстанцев, противостоящих режиму президента Башара Асада. С момента начала конфликта в Сирии в марте 2011 года жертвами противостояния стали более 120 тысяч человек, отмечает Associated Press. В Женеве на вторую половину этого месяца намечена международная конференция по путям урегулирования кризиса. Ряд стран, включая США, пытаются добиться согласия на участие во встрече всех основных сил сирийской оппозиции. Некоторые оппозиционеры поставили в качестве условия своего участия гарантии того, что Асад не будет играть никакой роли в будущем переходном правительстве страны. Тверской суд Москвы арестовал принадлежащие Сергею Полонскому акции иностранных компаний. Арест на активы бизнесмена был наложен в рамках обеспечения исков дольщиков жилищного комплекса «Кутузовская миля». В сообщении МВД отмечается, что ранее Полонский, пытаясь продать эти активы на российском фондовом рынке, оценил их на сумму около 100 миллионов долларов. Представитель Генпрокуратуры сегодня заявил, что решение вопроса о экстрадиции Полонского из Камбоджи в Россию отложено до окончания расследования другого уголовного дела в отношении бизнесмена по обвинению в лишении свободы камбоджийских моряков. Ранее в тот же день адвокат предпринимателя Александр Карабанов сообщил РАПСИ, что суд Камбоджи вообще отказал в экстрадиции Полонского, не обнаружив в его деле уголовного преступления.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. В канун Нового года президент де-факто Республики Южная Осетия Леонид Тибилов помиловал заключенного Теймураза Джарапова, который был осужден за попытку насильственного захвата власти. До 2008 года Джарапов был министром в так называемом альтернативном правительстве Дмитрия Санакоева. Сегодня бывший заключенный дал первое интервью после освобождения из тюрьмы. С ним встретилась Олеся Вартанян.
Теймураз Джарапов пока только привыкает к жизни на свободе. Последние 3,5 года, отбывая срок, он просыпался в тюрьме в 5 утра, готовил себе диетический завтрак, потом приступал к зарядке. Придерживаться такого распорядка дня его никто не принуждал. Джарапов следовал ему, надеясь сохранить здоровье и бодрость духа. 67-летний мужчина, белый как лунь, не мог и мечтать о том, что когда-нибудь выйдет на свободу. Он был самым пожилым заключенным с Химвальской тюрьмы. В 2010 году его осудили на 13 лет за попытку захвата власти. Все просьбы его друзей и родных об освобождении не принесли результатов.
Им нужен был бы один человек, которого наказали за то, что там было такое правительство. Это...
Говорит Джарапов.
Как говорится, не зарекайся от денег и тюрьмы. Я никогда не думал, что попаду в тюрьму.
Он стоял у истоков создания альтернативного правительства Южной Осетии. Вместе с Дмитрием Санаковым он баллотировался в президенты республики. Позже отвечал за вопросы экономики в его кабинете министров. Они разошлись во взглядах в дни войны 2008 года. Вскоре после боевых действий, вспоминает Джарапов, он прилюдно отказался пожать протянутую Санаковым руку, высказав ему все, что накопилось по поводу произошедшего.
Там надо было распустить все правительство. Это было бы правильно. И самого президента, которые ничего не сделали. Я ему предательство, знаете, почему сказал? Что он оставил тех детей, женщин там, которые завербовали. Их, если они там остались бы, их осетины, шкуры с него, как снежира, сняли бы.
Подобной критики Джарапову не простили. Он уверен, что его арестовали не без участия Тбилиси. После войны и до ареста он несколько раз без проблем посещал Схимвали. Прошлое правительство, продолжает Джарапов, не прилагало никаких усилий для его освобождения. Некоторые местные чиновники говорили, что у него не все в порядке с головой. Переговоры с Схимвали об его освобождении начались после смены грузинского руководства. 31 декабря в 9 утра Джарапова попросили с вещами на выход.
Так были разговоры, что будут обменивать, но 4 года говорили, пока я там сидел. Но неожиданно все это было. Потому что я не думал, что они меня отпустят.
Последний год он делил тюремную камеру с другим грузинским заключенным Джемалом Меделашвили. Бывший начальник милиции Ахалгорского района был осужден за похищение людей в начале 90-х годов прошлого века. Остаются еще трое заключенных, по словам Джарапова, которые отбывают разные сроки – от 1 до 3 лет – за нарушение так называемого пограничного режима. Все они – жители приграничных грузинских сел. Джарапов говорит, что за 3 полных года в заключении у него не было ни единого повода для того, чтобы пожаловаться. В тюрьме к нему относились с подчеркнутым уважением, обращаясь исключительно по имени и отчеству – Теймура Савельевич. Раз в месяц его навещали сестра и братья, привозили по несколько килограммов риса, гречневой крупы и других продуктов для его особой диеты. Не хватало только внуков, признается пожилой человек.
Нигде я с ним увиделся. Во сне каждый день видел, каждую ночь. Я с ними разговаривал. Я с ним беседовал, я им стишки рассказывал, сказки.
С родными Джарапов провел первые 2 недели после освобождения. Он пока не решил, чем займется. Но уходить на покой мужчина не намерен. Говорит, что готов включиться в процесс налаживания грузино-осетинских отношений, если понадобится его помощь. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Противозаконная политика в прокуратуре. Под таким названием сегодня в Тбилиси прошла конференция, организованная Ассоциацией адвокатов Грузии. Участвовавшие в ней профильные НПО выступили с критикой кадровой политики, которую осуществлял бывший генпрокурор Отар Парцхаладзе. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Глава ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили не скрывал, что был польщен тем вниманием, которое вызвала организованная им конференция «Противозаконная политика в прокуратуре». Узнать подробнее, почему правозащитники недовольны происходящими в генпрокуратуре процессами, сегодня пожелали не только журналисты, но и представители аккредитованных в Грузии дипмиссии. По словам Хатиашвили, в генпрокуратуре возобновилась кадровая очистка сотрудников, которые заняли должности после смены власти. Массовые освобождения начались в конце ноября прошлого года, когда пост главного обвинителя занял Отар Парцхаладзе. Сегодня правозащитники с сожалением отмечали, что необоснованные увольнения прокуроров продолжаются и после отставки Отара Парцхаладзе. Последний, пробыв на посту чуть более месяца, 30 декабря был вынужден покинуть пост после того, как национальное движение обнародовало документ о его судимости в Германии за разбой и грабеж. Глава ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили обрушился критикой на правительство Ирака.
С приходом грузинской мечты к власти мы ожидали восстановления справедливости. Тогда же в прокуратуру пришли новые кадры, которым доверяло гражданское общество. Что мы получили спустя год? Постыдными методами этих людей вынуждают покинуть свои должности, а кто отказывается написать заявление по собственному желанию, им угрожают уголовным преследованием. Это все происходит на фоне недавнего позорного решения правительства назначить генпрокурором осужденного за разбой Парцхаладзе. И это подвергло общество в шок.
Генпрокуратура сегодня никак не отреагировала на обвинения правозащитников. Еще на прошлой неделе она посоветовала освобожденным прокурорам, если они недовольны, обжаловать решение в суде и не вводить общество в заблуждение. Сегодня многие правозащитники с сожалением отмечали, что прокуратура и после смены власти остается политизированным институтом. В качестве аргумента наряду с кадровой чисткой они указывали на то обстоятельство, что правительство до сих пор не определилось, кто будет следующим генпрокурором. Однако профессор уголовного права и бывший генпрокурор Грузии Гиаме Парисишвили отмечает, что закон не предусматривает жесткие сроки предоставления кандидатуры генпрокурора. Происходящие процессы эксперт объясняет следующим обстоятельствам.
Политизированная структура. Главная беда и главная как раз причина, почему этот процесс так долго затянулся. Политизированность подразумевает желание повлиять на ход расследования, на ход конкретных результатов и структурные передвижения кадрового состава. Это все в руки политиков. Почему-то они считают, что они имеют на это право. Это ужас.
По словам Гейме Паришвили, для полной независимости генпрокуратуры нужна реформа на законодательном уровне, однако новое парламентское большинство пока с ней не спешит. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня с новой силой вспыхнул конфликт между мэрией и столичным законодательным органом Сакребуло, который начался перед Новым годом и в итоге оставил Тбилиси без бюджета. Стороны обвинили друг друга в грязной политической игре и нецелесообразном расходовании средств. Иракли Урагвелидзе с подробностями.
Противостояние между сторонами развивается по нескольким направлениям. Прежде всего, это выданное мэрии разрешение на строительство семиэтажной гостиницы в Центральном городском парке. Сотни людей, которые в субботу собрались перед мэрией, в категорической форме потребовали отозвать незаконное, по их мнению, разрешение. По мнению активиста протестного движения Наты Пирадзе, несмотря на то, что иск против мэрии уже подан, в спасении парка главное слово должно оставаться за обществом.
Такие иски частенько попадают под сукно, поэтому каждый гражданин города должен выразить свой протест против беззакония. Эти люди избраны нами, и мы добьемся пересмотра принятого решения.
Несмотря на протест, в тот же день исполняющий обязанности мэра города Севдия Угрюхелидзе коротко отрезала, что город испытывает дефицит гостиниц и строительство обязательно будет завершено. Впрочем, уже сегодня чиновник заявила, что ее слова поняты неправильно и спор должен решаться в суде. Похоже, на этом этапе общественность одержала маленькую победу. Еще одна причина конфликта – доклад, который сегодня огласил председатель ревизионной комиссии Сакребулу Михаил Кавтарадзе. По его словам, Гамгеоба района Ваке, столичный исполнительный орган, в котором планировалась постройка гостиницы, выявлены финансовые нарушения. Дело будет передано в прокуратуру.
В течение нескольких лет все работы, финансируемые мэрией, без тендера и согласования с Сакребуло, производила одна фирма – Тбилиси Групп, которая принадлежит лично Гигиугулова и управляется им через приближенных к нему лиц.
Депутат привел и конкретный пример недостачи 55 тысяч лари, которая была обнаружена после установки фирмы осветительных приборов в подъездах жилых домов. Однако глава Гамгеоба Бачо Дулидзе категорически опроверг данные обвинения, обвинив большинство в Сакребуло в срыве принятия бюджета.
Причина данных заявлений состоит в том, чтобы перенести внимание общества от тех проблем, с которыми город столкнется из-за отсутствия бюджета. К примеру, наш район не досчитался 50% денег, которые Гамгеоба должен был направить на инфраструктурные и социальные проекты. Подобные проблемы возникли во всех районах города. Причина одна – непринятый бюджет.
Об этих проблемах представители мэрии говорили еще перед Новым годом, однако большинство Сакребулу заявляли, что по закону мэрия может тратить 12-ю часть из 730-миллионного проекта бюджета. Похоже, противостояние между ЕНД и грузинской мечтой в скором времени затронет интересы всех слоев общества. Лидер внепарламентской оппозиционной партии Картули Дас Джонди Багатуря увидел суть проблемы в несколько ином разрезе.
Бесконечные разборки между политическими силами преследуют одну цель – создать себе личный комфорт за счет средств города. Борьба идет за те лакомые куски, которые еще не распределены между ними. Что касается незаконного строительства гостиницы в парке Ваке, которое затеял Угулава, то у большинства есть все рычаги, чтобы пресечь этот процесс. Однако чиновники ведут закулисный торг, пытаясь перераспределить доли.
Сложно сказать, Думают ли отцы города о последствиях, которые будет иметь этот конфликт для населения? А в настоящий момент, пока стороны обвиняют друг друга в преступных действиях, глава Сагребула отправился в Китай с деловым визитом, который обойдется городской казне в 30 тысяч долларов. Не отстает от него и мэрия, которая испытывает недостаток средств для социальных программ. На покупку аппаратуры для подшефного оркестра мэрии выделено 200 тысяч лари.
Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Программу продолжает наша постоянная рубрика «Взгляд из» и наш постоянный автор Вадим Дубнов.
Грузинский министр здравоохранения упрекнул экспертов грузинского патриарха в недостаточной компетентности. И это хорошо, хоть и немного трагикомично. Грузинская власть не то чтобы возразила грузинской церкви. Она, можно сказать, выступила конструктивным критиком, потому что в критике важен не ее факт, а ее суть, и она восторжествовала. Патриарх ошибся, но он в этом не виноват. И больше в полемике с церковью себе позволить нельзя. Что тоже, наверное, хотел донести между строк министр здравоохранения и власть, от лица которой ему пришлось вступать в цивилизационную полемику. Патриарх не просто поздравил паству с Новым годом, сообщив ей, что суррогатное материнство плохо, гомосексуализм плохо и жить надо по домострою. Это мог сказать в своей проповеди любой епископ или пресвитер. Дело в том, как реагирует на это общество и власть. Грузинское общество, как утверждают социологи, если кому и доверяет, то лишь церкви. Те же социологи, впрочем, вслед за российскими коллегами, отмечают при этом, что количество реально выцерковленных никак не соответствует статусу страны, в которой церковь – властитель дум. Но главное даже не в том, что церковь выдается совсем не за то, чем является. Главное в том, что все это знают, но с готовностью в эту ловушку попадаются, будто повинуясь каким-то инфернальным правилам игры. Причем не только в Грузии. Дело не в православии, хотя очень легко ошибиться, спутать причину со следствием, что многие делают. Не православие источник тирании. Наоборот, те, кто отстаивает право останавливать на своей территории время, за века приспособили православие к этому неповторимому стилю жизни на обочине. Не православие виновато в том, что не дало миру ни Рафаэля, ни Брамса. У него были другие, куда более утилитарные задачи. Не православие, как и ислам, по своей природе склонны к фундаментализму. Это удел любого консервируемого учения. А какое еще учение требуется режиму, для которого консервация – вечная суть? В тот же Новый год другой православный патриарх, Кирилл, тоже поздравлял с Новым годом и Рождеством и тоже рассказывал о том, что такое хорошо и что такое плохо. Плохими были, естественно, Запад и Майдан. Именно так сегодня выглядит сирианское зло. Православные представители вполне взаимозаменяемы. Они могут друг друга цитировать без риска быть обвиненными в плагиате. Они друг друга понимают с полуслова. Одна история сдачи Абхазии грузинской церковью, братской российской церкви в аренду, может украсить анналы церковного взаимопонимания. Церковь лучше и раньше любого «Газпрома» знала, что значит быть естественной монополией. И никаким железнодорожникам и энергетикам не снились такие бонусы. Вопрос в том, как этот бизнес продолжать. Где-то пришлось согласиться с тем, что его надо вести по правилам. А для этого нужно согласиться с несколькими непреложностями. С тем, например, что для счастья совсем не обязательно 1000% прибыли, идет ли речь о торговле приветами на тот свет или борьбе за души. Что можно даже отказаться от консервации всего и вся и иногда даже улыбаться. А где-то все по-прежнему очень серьезно. Церковь обязана думать о том, чтобы ее мнение по любому вопросу считалось основополагающим. Хоть по вопросу о том, кто в семье главный, хоть о том, какие ценности разрушает украинский Майдан. Именно считалось. Того, чтобы это мнение и в самом деле было решающим, никто на самом деле уже давно не требует. И не надо. Не надо массового церковления, даже персональные пожертвования для церкви, такая же скудная лепта, какой для государства является подоходный налог с бюджетника по сравнению со взносами «Газпрома». Церковь не так страшна, как пытается выглядеть. От того, что ее вековая идея созвучна порой настрою бездельников и гомофобов, они не становятся сильнее. Дело вообще не в ней. Не так страшна церковь, как государство, дающее ей возможность снова чувствовать себя естественной монополией. И в этом принципиальная разница между Россией и Грузией. Патриарх Илья, который так близок и понятен патриарху Кириллу, уже, наверное, не сможет вести себя так, как он. Поздравление Кирилла можно было транслировать от лица государства. Патриарху Ильи государство ответило. Немного робко и потому забавно. Так, чтобы не обиделся. Ведь еще так принято думать, что церковь принято слушать, за кого бы она себя не выдавала. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Продолжаем программу. Уже несколько дней, как у Министерства культуры проводит акцию протеста часть солистов Тбилисского театра оперы и балета имени Палиашвили. Они требуют отставки художественного руководителя театра Георгия Жордания. Сейчас у нас на связи из Тбилиси режиссер, бывший интендант театра оперы и балета Давид Сакварелидзе. Добрый вечер, Батну Давид.
Добрый вечер, добрый вечер.
Хотелось бы у вас спросить, как вы думаете, в чем дело? Почему Министерство культуры так трясет в последнее время? То есть мы хотели бы от вот этого частного конкретного случая перейти к более общей проблеме. А может быть, вы наоборот думаете, что это частный случай? Скажите нам, поделитесь вашим мнением.
Я как-то много думаю об этом, и я как-то думаю, что это не очень такой не частный и конкретный случай, потому что так и предполагалось. Где-то год тому назад новое правительство приняло закон, который абсолютно не соответствует современным понятиям. И я думаю, что это не только в оперном театре все это происходит, в разных больших театрах.
Какой закон? В чем его суть?
Значит, новое правительство все повторило большую ошибку предыдущего правительства Шеварднадзе, и культурную политику поменяло от новых каких-то западных структур. Я думаю, что сейчас театральный закон, который приняли уже где-то год там назад, это соответствует точная копия 37 года, копия, так сказать, советского закона, и это уже не работает, и это непрактично, и вот...
Очень серьезное обвинение, такое. Согласитесь, Батну Давид. А вот в чем, почему вы видите эту аналогию?
Это зависит от того, что люди, которые этим занимаются, они старого мышления образца, и то, что знают, они их вот повторили. Большую ошибку, которая сейчас уже вот это... Так и предполагалось, потому что не только это в оперном театре в Тбилиси происходит, и в Батуми, и в разных столичных этих большой кризис. Кризис культурной политики. И, ну, есть очень хорошие какие-то министры, есть плохие, просто бездарные. И вот оказалось, что культура сейчас под вот этих... Даже большие наши художники, большие выдающиеся наши деятели искусства, Гия Кончеликов, выдающийся композитор, Роберт Стурло, гениальный режиссер, они, несмотря на то, что они поддерживают новое правительство, несмотря на это, несколько недель тому назад они выступили против Министерства культуры, самого министра, потому что, как понятно, он не в силе это сделать, большие реформы остановил. И вот это повлияло на все. Это не конкретный случай. Для меня это не конкретный случай. Хотя для тех людей, которые там работают, они очень важные эти и конкретные, очень конкретные какие-то проблемы.
Вот у нас буквально с вами остается меньше минуты. И вы, как человек сведущий, что видите? Какой выход из ситуации?
Ну, во-первых, надо полагаться о том, что в правительстве есть очень одаренные люди, молодые, особенно несколько министров, я не хочу сейчас называть их, но премьер-министр очень молодой, и он образован, и через некоторое время он принят как бы... вот решение, и, наверное, все поменяется к лучшему, потому что это невозможно длиться, потому что год мы смотрим, как разрушается культурная жизнь и целиком культура в Грузии.
Спасибо
вам большое.
Спасибо.
За то, что заинтересовались.
Я напомню нашим слушателям, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был режиссер Давид Сакварелидзе. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Генеральная прокуратура Грузии сегодня, 13 января, предъявила новые обвинения бывшему министру обороны, экс-руководителю департамента по исполнению наказаний Бача Ахалая и бывшему заместителю начальника главного краевого управления МВД в Семигрела и Земасванете Мегису Кардава. По делу о пытках заключенных, сообщает агентство «Новости Грузии». По заявлению прокуратуры, обвинения предъявлены по делу о пытках заключенных в Руставской тюрьме с целью получить от них признательных показаний о массовом побеге. Следствие в отношении Ахалая и Кардава продолжается по статье «Пытки», которая предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет. Кардава в настоящее время находится в розыске. Против него, в частности, ранее были выдвинуты обвинения по делу гибели 21-летнего уроженца Гальского района Эльдара Кабалия, который был задержан полицией 2 апреля 2011 года и скончался в тюрьме спустя 9 дней после ареста. В Цхинвали прошло заседание правительства под председательством премьер-министра Ростика Хугаева. В ходе заседания правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия внесло изменения в бюджет 2014 года, сообщили информагентству РИС в пресс-службе правительства и главы республики. По словам министра финансов Азы Хабаловой, необходимость разработки изменений возникла в связи с образованием остатков финансовых средств, выделяемых на 2013 год. Есть остатки по инвестиционной программе в размере 821 миллиона, не израсходованные в 2013 году. Эти остатки необходимо перенести на 2014 год, на те же самые объекты, на которые они были выделены. Еще 38 миллионов осталось с 2012 года. Это средства, полученные от двух возвратов, также перейдут на 2014 год, сказала она. Помимо инвестпрограммы в 2013 году, не были полностью израсходованы средства, предназначенные для создания автоматизации бюджетного процесса по казначейскому исполнению. Также имеется остаток от средств, выделенных на создание кадастра объектов недвижимости, техническую инвентаризацию и остаток от единовременных расходов в цели создания казначейства. Таким образом, имевшийся большой дефицит имеет свои источники финансирования, то есть непокрытого дефицита нет, подчеркнула министр. Для оказания материальной помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке России в самопровозглашенной Республике Южная Осетия собрали более 8 миллионов рублей, сообщили ИАРЕГНУ в местном министерстве финансов. Согласно распоряжению премьер-министра, в Национальном банке Южной Осетии был открыт специальный счет для оказания помощи гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия на Дальнем Востоке.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Пресс-служба МВД де-факто Республики Южная Осетия распространила заявление о том, что ведомство начинает проверку юго-осетинских паспортов, выданных в 2006 году. В пресс-релизе со ссылкой на министра внутренних дел Ахсара Лавоева также говорится и о подготовке замены паспортов граждан Южной Осетии на документы нового образца. Зачем понадобилась паспортная реформа, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Сухая информация, изложенная в пресс-релизе Министерства внутренних дел, вызывает немало вопросов. Однако получить дополнительную информацию официальных представителей МВД мне сегодня не удалось. Между тем, в неофициальной беседе один из сотрудников правоохранительных органов рассказал, что в ведомство часто поступают обращения коллег из России с просьбой подтвердить подлинность документов, выданных в Южной Осетии. Оказывается, на территории России по поддельным паспортам граждан республики живут граждане Грузии. Внешние бланки фальшивых паспортов действительно напоминают оригинальные, но настоящими являются лишь фамилия, имя и отчество владельца. Мой собеседник объяснил факт существования поддельных паспортов следующим образом. До 2008 года проезжающие через грузинские анклавы или приграничные посты жители Южной Осетии предоставляли свои паспорта представителям грузинских властей, с которых они снимали копии. Вот эти данные впоследствии и были использованы изготовителями подделок. Понятно, что вряд ли печатанием фальшивых занимались грузинские спецслужбы, которые непосредственно и проводили сбор этих данных, говорит мой собеседник. По его словам, профессиональным спецслужбам нужны легальные документы. Но вот какие-нибудь околокриминальные группировки вполне могли получить доступ к этой информации и использовать ее дальше в корыстных целях. После разрыва дипломатических отношений с Россией некоторые граждане Грузии покупают такие поддельные документы и пытаются жить по ним в России. Еще одна причина проведения проверок, о которой говорит Хсар Лавоев, касается массовой выдачи паспортов граждан Южной Осетии в преддверии президентских выборов и проведения референдума о независимости 2006 года. Сами выборы были назначены на 12 ноября 2006 года. За пару месяцев было необходимо выдать 60 тысяч отпечатанных по этому случаю паспортных бланков. Как рассказал мне сегодня один из сотрудников паспортно-визовой службы, паспортизацию 2006 года можно с уверенностью назвать не только массовой, скоротечной, но и хаотичной. За 15 минут любой обладатель местного свидетельства о рождении, который обращался в ПВС, мог получить заветный документ. Кроме того, 17 тысяч паспортов были выданы практически всем желающим на территории Северной Осетии. Мой источник утверждает, что все 60 тысяч паспортов были выданы в нарушение законодательства, так как у людей не требовали выполнения законной процедуры получения паспорта гражданина Южной Осетии. Например, никто не заполнял так называемую справку форму номер один, в которой должны были быть фотографии, полные данные о рождении, семейном положении, место жительства и так далее. Кроме того, югоосетинские паспорта в 2006 году было предложено получить и жителям грузинских анклавов, часть которых этим предложением воспользовалась. Выходит, что в этой ситуации нужна не просто проверка законности выдачи документов, а признание их недействительными. Что касается второй части пресс-релиза МВД, то здесь вопросов больше. Почему речь зашла о замене паспортов, если не дали, как в 2011 году гражданам Южной Осетии начали выдавать документы нового образца, да еще и по новой процедуре, с обязательным сбором данных на получателей, в частности, и отпечатков пальцев? Чем не устраивают правоохранительные органы эти паспорта, неясно. Может быть, ведомство Лавоева намерено выдавать какие-то кардинально новые документы, например, содержащие еще и биометрические данные граждан. К сожалению, ответа на этот вопрос сегодня получить не удалось. Ирина Келюсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Тема паспортизации остается основной и в Абхазии. В минувшую пятницу парламент самопровозглашенной республики принял новое постановление о паспортизации, в котором, в частности, призвал привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к незаконной выдаче документов. Рассказывает Виталий Шари.
Политика такое дело, что она не знает выходных, тем более в наше время интернета и интенсивного общения в социальных сетях. Вот и сейчас, в ходе вторых, на сей раз четырехдневных, с 12 по 15 включительно, январских каникул в Абхазии, в обществе обсуждается принятое 10 января промежутки между двумя этими каникулами на заседании сессии парламента постановление о порядке исполнения постановления от 18 сентября 2013 года об упорядочении процесса паспортизации населения Республики Абхазия. В распространенном через Абснепресс сообщении пресс-службы парламента журналистов на заседание приглашать не стали. Говорится следующее, заслушав отчет Генпрокуратуры по исполнению парламентского постановления от 18 сентября, а также на основании ходатайства генерального прокурора о продлении сроков проводимой проверки, парламент постановил продлить Генпрокуратуре срок проверки законности выдачи общегражданских паспортов в трех восточных районах до 27 февраля 2014 года, принять меры по отмене главами администрации этих районов решений о создании комиссии по содействию выдаче паспортов гражданина Республики Абхазия, противоречащих законам, возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц, причастных к незаконной выдаче паспортов, выявленных в ходе проверок, в случае наличия в их действиях признаков состава преступления. Ранее некоторые наблюдатели, особенно те, которым очень не хотелось бы революционного развития ситуации в стране, не раз рассуждали о том, что в принципе проблему с незаконной выдачей абхазских паспортов в восточных районах можно, как говорится, разрулить. Но для этого президенту Александру Анхвабу необходимо пойти на весьма серьезную уступку оппозиции и согласиться аннулировать паспорта всех тех, кто не может документально подтвердить свой отказ от грузинского гражданства. Но самые последние события вызывают опасения в том, что тут удастся достичь консенсуса. Так главой государства был, по сути, проигнорирован проект реформирования работы АГТРК, выработанной комиссией с участием представителя самого президента, а отдельный пункт в последнем постановлении парламента, где отмечается необходимость возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц, причастных к незаконной выдаче паспортов, загоняет президента в угол, ибо от него требуют сдачи членов своей команды, которая и так, по слухам, может в ближайшее время продолжить редеть. Между тем, факт незаконной выдачи паспортов, несколько сотен, уже подтвержден самой Генпрокуратурой. Ситуацию можно уподобить картинке, когда два железнодорожных состава движутся навстречу друг другу по одному пути, и не факт, что между ними разъезд. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
По мнению экспертов из Хинвалии и Москвы, российско-юго-осетинский проект построения юго-осетинской государственности страдает отсутствием конкретики и внятных перспектив развития де-факто республики. Виновников тому, считают эксперты, можно найти и в Москве, и в Цхинвали. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По мнению юго-осетинского эксперта Алана Джусоева, недавняя полемика вокруг предложения лидера юго-осетинской партии «Единая Осетия» Анатолия Бибилова провести референдум о присоединении Южной Осетии к России выявила безидейность участников местного политического процесса. Анатолия Бибилова упрекали в недобросовестном пиаре, говорили о невозможности присоединения Южной Осетии к России. Но при этом, увы, никто не выступил с конкретной альтернативной идеей, говорит Алан Джусоев.
Как нам жить? Ну, построим мы дороги, и что? Полемику можно вести часами, но концептуально, как, допустим, Анатолий Ильич это сделал, я этого ни от кого не слышал пока. Это его сугубо личное мнение. Я тоже не во всем с ним согласен. Но другой разговор, что предлагают конкретно политические движения, которые с ним не согласны и которые его критикуют. Оказывается, мы все поняли, что политическое поле голое-то оно. Ничего концептуального, вот такой постолик положен на бумагу, вот этого нету, вот это никто не предлагает. Они что предлагают под независимость? Что у нас Россия каждый год должна кормить и давать нам по миллиарду? Вот это наша независимость.
По мнению российского политолога Владимира Новикова, отчасти этот идеологический вакуум в Южной Осетии связан с отсутствием идей и в России. Если бы южные осетины знали, чего хочет от них Москва, каковы ее стратегические планы на Южном Кавказе, то они имели бы представление, как лавировать внутри политики государства-патрона, как выстраивать свой курс.
Оказалось, что нет стратегии, нет видения конечных целей на самом Кавказе, нет видения внутри этих целей той же Южной Осетии. Нет документа концепции российской внешней политики в отношении Кавказа и Закавказья, где там отдельным бы пунктом указывалось бы, куда мы идем, до какого пункта, до какого разворота, да? Когда нет единого государственного подхода, ситуация всегда отдается на откуп ведомствам.
А различные ведомства видят свои задачи по-разному. Минобороны видит Южную Осетию как военную базу, Минрегион как место освоения бюджетных средств и так далее. В этом хороводе заинтересованных сторон трудно понять, в чем стратегическая цель российского присутствия. Каково место Южной Осетии в планах России? Увы, подобная ситуация складывается не только вокруг Южной Осетии, говорит Владимир Новиков.
Мы до конца так не можем сформулировать цель. Я, например, вот не пойму, что такое таможенный союз. Это наднациональное объединение типа ЕС. Это какая-то форма будущего конфедеративного устройства. Ну, кто ж так и не говорит. Или такой фантом замечательный у нас существует, союзное государство России и Беларусь. Факта нет никакого государства. пока Москва не поставит задачу того, что же она хочет, не только от Кавказа, но и от постсоветского пространства в целом, пока мы будем тонуть в словах об интеграции, а не будем говорить, а в чем конечная цель этой постсоветской интеграции, до сих пор мы будем провисать не только в Южной Осетии.
Поэтому, считают мои собеседники, югоостинским элитам не стоит ждать директив из Москвы, а лучше все-таки самим попытаться сформулировать свои цели на перспективу. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
К международным новостям. Бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон в понедельник был похоронен с военными почестями рядом с могилой супруги на юге страны в пустыне Негев, вблизи границы с Газой, рассказывает Элла Котлер.
Смерть Ариэля Шарона, бывшего премьер-министра Израиля, который скончался после 8-летней комы, уже несколько дней является главной темой израильских СМИ, которые внимательно следят за организацией процедуры прощания и похорон, а также берут короткие интервью всех, кто работал с Шароном или был с ним просто знаком. Фотографии в разные периоды его жизни, от военного до политического, занимают первые полосы всех газет. Практически больше никакие темы, кроме смерти Шарона, похорон и воспоминаний о нем, в израильских СМИ не поднимаются. Подобное происходило в СМИ после убийства Рабина. И тогда точно так же говорили о национальном проекте по обеспечению безопасности всех мировых лидеров, прибывающих на похороны. Израильский портал Ynet взял короткие интервью у всех значимых израильских политиков. Министр юстиции Ципи Ливни заявила, что ей не хватает улыбки Шарона и его цинизма, а также, что она очень хотела бы обсудить с ним нынешнюю ситуацию. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что покойный не доверял палестинцам и планировал одностороннее соглашение, первым шагом которым была эвакуация евреев из Иудеи и Самарии. На том же портале Ynet появилась статья военного аналитика издания Рона Бен-Ишая, в котором он называет Шарона настоящим учеником Бен-Гуриона и подчеркивает, что его целью всегда было обеспечение существования и выживания государства Израиль. Все остальное для Шарона находилось на втором и третьем месте. Кроме того, он всегда выполнял свои обещания, был истинным прагматиком как командир и как политик. По мнению Бен-Ишая, самым большим успехом Шарона было стратегическое решение по пересечению Суэцкого канала во время войны Судного дня. Именно это решило исход войны и убедило египтян в том, что нужно заключать мирное соглашение, так как они не могут победить. Самым большим провалом Шарона Бен-Ишай считает войну в Ливане, полагая при этом, что и грандиозный успех Шарона, и его провал выросли из одного корня – желания сделать Израиль безопасным. Jerusalem Post также посвятил Шарону редакционную колонку, которая начинается с того, что 11-й премьер-министр Израиля был одним из самых ярких, харизматичных и влиятельных людей в стране, политиком и военным, которого на всех стадиях его карьеры сопровождали яростные дебаты. Именно на этой черте Шарона, на его пренебрежении правилами и условностями и способности мгновенно менять курс, если он полагает, что это нужно для достижения цели, и сосредотачивается автор статьи, отмечая, что покойный проявлял одинаковое упорство и энергию как при строительстве, так и при эвакуации поселений, и что, начав свою карьеру в социалистической партии, ушел в либерально-националистическую, а в финале основал свою собственную партию. Издание «Маариф» также посвятило Ариэлю Шарону колонку, написанную их автором Шаломом Иерушалми, в которой публицист цитирует в адрес Шарона строки Жабатинского «Гений щедрый и жестокий». Подчеркивая щедрость и харизму Шарона, Иерушалми обращает внимание на то, что гениальный израильский военачальник был жесток и никогда не прощал своих врагов. Израильский историк и публицист Эфраим Ганор рассказал радио «Свобода» о Шароне, которого он знал.
Шарон, он казался колхозником. Кто его видел впервые, издалека видел, как он идет. Он смотрелся колхозником. Но если с ним познакомиться, посидеть и поговорить, то можно было почувствовать его тепло. Он будто излучает тепло. У него, как мне кажется, был дар читать людей и транслировать в ответ то, что от него хотят услышать. В первую очередь он был прекрасный друг. Потому все знают Арика, что каждому, кто знает Арика, откуда-нибудь доставалось его обаяние, внимание и готовность помочь, если это было возможно. Мне не раз доводилось сидеть с ним и разговаривать, и я видел, как люди звонили ему с различными просьбами, типа «Арик, у меня сын в армии должен быть на таком-то курсе, а ему не дают, помоги». И он помогал. Он был человеком, на которого можно положиться. Это Арик. Каждому, кто его знал, он давал ощутить, что он ему близок и важен. Это одна сторона Арика. Другая сторона Шарона в том, что он был очень мягкий и чувствительный человек. Он разбирался в музыке, увлекался историей. истории, он знал каждый уголок Израиля. Именно увлечение историей было тем, где мы нашли общий язык. Он был очень увлеченный и любознательный человек, и это вторая сторона Арика. Кроме того, есть Арик-командир, Арик-генерал, Арик-солдат. Когда нужно выполнить задачу, не волнуют сложности, просто надо выполнить, и это Арик. Каким бы он ни был мягким и чувствительным, когда перед ним стоит задача, то ничто не может встать у него на пути. Все отходит в сторону, и мы видим совершенно другого Арика. Так было с Ариком, когда он сначала, как бульдозер, построил поселение в Газе, а потом, как бульдозер, их оттуда убрал. Это Арик. У него была сила, которой нет у большинства лидеров. Есть лидеры умные, проницательные, умеющие разговаривать. Но Арик был человеком действия. Он не болтал, он делал. Таких лидеров очень немного. Никто не может даже близко сравняться с ним по его пробивным способностям.
Все без исключения издания процитировали слова премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. На всех своих должностях. В качестве министра обороны, министра иностранных дел, министра строительства, министра инфраструктур и премьер-министра Арик внес вклад в развитие Израиля. Я считаю, что он является представителем выдающихся еврейских борцов, которые знал наш народ. Ариэль Шарон знал, что наше существование зависит от нашей способности защитить себя самостоятельно. Память о нем, как об одном из самых великих лидеров Израиля и его смелейших полководцев, останется в сердце нашего народа навечно. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа.
Президент США Барак Обама приветствовал начало исполнения соглашения о ядерной программе Ирана. Договоренность о начале реализации этого документа была достигнута Ираном и странами так называемой «шестерки» в минувшие выходные. Владимир Дубинский с подробностями.
Как отмечается в опубликованном на сайте Белого дома заявлении президента Обамы, достигнутое между Ираном и «шестеркой» соглашение означает, что впервые за десятилетия Иран предпримет конкретные шаги по приостановлению своей ядерной программы. Вместе с тем президент Обама отметил, что не испытывает иллюзий в отношении того, насколько трудно будет процесс движения на этом пути, но при этом он призвал дать шанс на успех дипломатии. С аналогичным заявлением выступил государственный секретарь США Джон Керри. Начиная с 20 января, впервые за десятилетия, иранская ядерная программа не сможет продвигаться вперед, а некоторые ее компоненты будут повернуты вспять. Как и президент Обама, Джон Керри подчеркнул, что в настоящий момент дипломатия, а не ужесточение мер против Ирана, является наилучшим способом добиться целей, которые в вопросе иранской ядерной программы поставили перед собой Соединенные Штаты. Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что наша абсолютно приоритетная задача на переговорах с Ираном заключается в том, чтобы не позволить этой стране получить ядерное оружие. Не может быть никакого сомнения в том, что иранская ядерная программа должна быть исключительно мирной. Мы с самого начала четко давали понять, что президент Обама приступил к переговорному процессу с Ираном, будучи уверенным, что добиться поставленных нами целей лучше всего можно путем дипломатии. Другие варианты сопряжены с большим риском и затратами, и вероятность того, что они могут привести к долгосрочному решению проблемы, не столь высока. Джон Керри далее отметил, что США будут настаивать на самом жестком режиме проверки выполнения Ираном условий соглашения. Мы проявим чрезвычайную бдительность в процессе проверки и мониторинга того, как Иран выполняет взятые на себя обязательства. Эта задача будет возложена на Международное агентство по атомной энергии. Это заявление Джона Керри, как и слова президента Обамы о том, что он не испытывает иллюзий относительно сложностей, с которыми западные страны могут столкнуться в дальнейшем переговорном процессе с Ираном, было рассчитано не только на тегеранских руководителей, но и на американских законодателей. Многие из них скептически относятся к сделке, которую с Ираном заключила «шестерка», и считают, что следует не только не ослаблять нынешний режим санкций против Тегерана, а наоборот, ввести новые и более жесткие санкции. Совсем недавно в Сенате США был выдвинут законопроект о введении против Ирана новых санкций в случае невыполнения этой страной обязательств по соглашению, подписанному в Женеве в ноябре прошлого года. Предлагаемые санкции предусматривают дальнейшее сокращение закупок иранской нефти и меры, направленные против стратегически важных секторов иранской экономики. По предложенному плану администрация президента Обамы должна будет докладывать Конгрессу, что Иран выполняет условия Женевских соглашений. Если обнаружится, что Иран нарушает эти соглашения, то все смягченные санкции будут восстановлены, а вдобавок к ним будут введены новые. Сенаторы, выдвинувшие этот законопроект, заявляют, что доверять Ирану нельзя, и что угроза новых санкций является своего рода подстраховкой на случай новых обманов со стороны Тегерана. Как отметил один из авторов законопроекта, сенатор-демократ из Нью-Джерси Боб Менендес, именно санкции привели Иран к столу переговоров, и угроза новых санкций заставит его вести себя правдиво. Администрация президента Обамы призывает законодателей отказаться от принятия этого законопроекта. Как заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, введение новых санкций поставило бы под угрозу срыва переговорный процесс именно в тот момент, когда дипломатия приносит результаты. По словам Карни, президент Обама прибегнет к праву вето, если Сенат одобрит этот законопроект. Первоначальная реакция законодателей на достигнутое в воскресенье соглашение была неоднозначной. Конгрессмен-демократ из Калифорнии Адам Шиф назвал это соглашение значительным шагом вперед и выразил мнение, что новые санкции против Ирана были бы контрпродуктивными. С ним не согласился влиятельный председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Эд Ройс. «Я опасаюсь, что это соглашение приведет к тому, что режим санкций против Ирана будет ослаблен, а эта страна сохранит способность создать ядерное оружие», – заявил конгрессмен.
Это был Владимир Дубинский. И мы возвращаемся в наш регион. В полночь наступит Новый год по юлианскому календарю, который принято называть Старым Новым Годом. Для многих жителей Грузии этот праздник имеет даже большее значение, чем современный. Однако официально 14 января не входит в число выходных дней. Считают ли жители Тбилиси, что этот день необходимо сделать красным в календаре, узнавал Михаил Егиков.
Должен ли Старый Новый Год быть в Грузии нерабочим днем?
Раз уж мы празднуем этот день, можно и отдохнуть от работы. Особого значения я этому празднику не придаю. Это такая же традиция, как и отмечать 31 декабря. Но в Грузии многие активно встречают Старый Новый год, так что можно сделать этот день выходным.
Вообще, должен быть один Новый год, а у нас все сдвоено. И Рождества два, и Новых года. Надо праздновать лишь основные праздники и отдыхать соответственно. У нас многие отмечают Старый Новый год. Для некоторых это лишний повод выпить. Но делать выходным каждый такой повод нельзя. Для меня это рабочий день.
Чем ты сам еще ответишь?
Думаю, отдыхать и 14 января – это перебор, но есть в этом празднике что-то особенное. У православных Рождество 7 января, и спустя неделю наступает Новый год. Но учреждать столько праздников – непозволительная роскошь для нашей страны.
Да, конечно. Этот день должен быть нерабочим, потому что люди веселятся, отмечают его. Особое значение я не придаю Старому Новому году, но, как и все, радуюсь этому дню.
Лишним не будет отдохнуть и на Новый год, и на Старый Новый год. Но если выбирать, я бы сделала выходным именно Старый Новый год, потому что по православным канонам настоящий Новый год наступает только сейчас.
В 21 веке говорить о календарных праздниках глупо. Начнем с того, что и 31 декабря, и 1 января не имеют никакого отношения ни к лунному календарю, ни к какому-либо иному. У наших предков Новый год был 22 сентября. Было и 22 марта, когда пробуждалась природа, то есть праздник был с чем-то связан. Мы празднуем то, что когда-то придумали римляне, а Старый Новый год отмечать вдвойне глупо. Большинство людей делают что-то по инерции, и им трудно это переосмыслить.
Да, должен быть выходной этот день. Для нас, православных, Старый Новый год имеет даже большее значение, чем Новый год. Вся Грузия должна отдыхать в этот день. Это мое мнение. Но решать, конечно, правительству. Грузии более, чем достаточно выходных дней. По-моему, больше, чем где бы то ни было в мире. Старый Новый год не такой уж значимый праздник. Так что 14 января не должен быть еще одним выходным.
Это старая традиция, и в различных регионах Грузии по-своему отмечают Старый Новый год. Но делать этот день выходным я не вижу смысла. Пусть будет один Новый год, но настоящий.
Лично я считаю, что 14 января должен быть нерабочим днем. Для меня очень важен праздник как православное Рождество 7 января, так и православный Новый год. Если люди его встречают ночью, на утро как-то не с руки идти на работу.
Старый Новый год – это особый праздник, и для того, чтобы у людей в этот день было праздничное настроение, нужно сделать его нерабочим. Потому-то мы и ждем январских праздников, чтобы отдохнуть немного. В остальные дни все время работаем.
Опрос на улицах Тбилиси провел Михаил Егиков. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.